Профессору работать стало труднее. Уже через минуту вокруг него началась беспорядочная суматоха, в которой русские перемешались с французами. Люди с выпученными глазами, хрипя и вопя, кололи и рубили друг дружку, катались по земле, неслись напролом, не разбирая дороги. С травматической точки зрения рукопашный бой показался Самсону еще менее опасным, чем залповая стрельба. Замахи сражающихся были медленны, удары нисколько не грозны, но попробуйте-ка аккуратно зашить рану или вправить кость, если раненый дергается и стонет, а откуда-нибудь сбоку еще и наползает болван, слепо тычущий перед собою колющим орудием. Справедливости ради следует сказать, что злонамеренно на лекаря, занимающегося своим милосердным делом, никто не нападал. Когда Фандорин бродил среди схватки в поисках очередного мученика, неважно, русского или француза, на него несколько раз наскакивали чужие и свои, очумело таращились на статского, восклицали «Ты кто?» Самсон Данилович правдиво отвечал «Я человек» или «Je suis un homme», и его оставляли в покое. Медику, который желает хорошо выполнять свою кровавую работу, необходимо сохранять полное хладнокровие, если не сказать бесчувствие. Поэтому профессор приглушил в сердце голос сострадания. К врачуемой им плоти и ее несчастным обладателям он относился с совершенным бесстрастием. Но настал момент, когда в этой броне образовалась трещина. Перед Фандориным на земле лежал его знакомец, его добрый попечитель, пехотный капитан, пронзенный несколькими штыками. Бедняга был еще жив и пытался спрятать обратно в живот вывалившиеся внутренности. «Пустите руки!» — со слезами воскликнул профессор. «Дайте я!» Офицер пробовал улыбнуться и все повторял. «Что уж, мне конец. Вы, голубчик, бегите. Редут взят, а я потерплю. Или кто сжалится, добьет». Фандорин ткнул ему в нос тряпицу, обильно смоченную метиловым эфиром. Раненый закатил глаза и умолк. Роясь в раскромсанной брюшной полости, профессор видел, что сделать ничего нельзя. Дышать капитану оставалось не более 10 минут. «Вот хирург!» — закричали сзади по-французски. Чьи-то руки схватили Самсона за плечи. «Вы из наших?» — взволнованно спросил по-французски молодой человек в синем мундире. «Ах, неважно! Хватит возиться с этим русским! Майор ранен! Скорее, доберите же его, ребята!» С обеих сторон профессора подцепили солдаты и бегом поволокли куда-то. Вокруг были одни синие мундиры. Черные и зеленые, если и попадались, то лишь под ногами. Редут действительно был взят. У майора пулей была размозжена лодыжка. Наложив выше раны жгут, Фандорин объяснил столпившимся вокруг офицерам и солдатам, что нужно поскорее нести раненого на стол и делать ампутацию, не то будет поздно. Старший из офицеров сказал, «Будьте при командире неотлучно! Черт побери, если он умрет! Вы ответите головой! Эй, носилки сюда!» Вот простейший способ, безо всякого риска оказаться во французском лагере, мгновенно подсказала Самсону форсированная берсеркитом мыслительная функция. Все выходило как нельзя к лучшему. Он сопроводил носилки на полковой операционный пункт, расположившийся в большом амбаре на окраине близлежащей деревеньки. Там повсюду, на полу, снаружи и даже на улице, лежали десятки раненых, а от редута все подносили новых. 61-й потерял при штурме больше трети своего состава. Санитарные повозки, так называемые амбулансы, перевозили самых тяжелых в дивизионный лазарет, но майора, любимца всего полка, штаб-лекарь решил оперировать сам, благо тот находился в милосердном бесчувствии. Полковой врач, его звали Демулен, с похвалой отозвался о наложенном жгуте и спросил у коллеги имя. «Фандорин?» — переспросил он. «Вы, должно быть, из вюртембергских конных егерей, что стояли по соседству. Ваш полк и весь корпус Монбрена переведены в резерв, вы отстали от своих. Послушайте, мсье Фандорин, ваши егеря в бою не были, а у меня, сами видите, сущий ад. Не согласитесь ли остаться по-товарищески?» Самсон охотно согласился. Весь остаток дня и половину ночи он провел у стола, орудуя то пилой, то иглой, то пулевыми щипцами. Он работал так быстро, что санитар едва успевал подносить льняную корпию, аргентум нитрикум для прижигания ран и спагнум фискум – целебный мох для компрессов. К полуночи действие берсеркита начало выветриваться. Профессора заклонило в сон. Врачи вышли за околицу подышать свежим воздухом. Голова у Самсона кружилась, в висках стучала. — Мне нужно возвращаться в полк, — сказал он французу. — Я падаю с ног. Вам больше не будет от меня прока. Демулен с чувством приобнял его. — Еще бы! Вы сделали в пятеро больше меня. Ложитесь спать. У меня отличная раскладная кровать. — Нет, я должен идти, — стал отказываться Фандорин, думая, что еще придется искать в огромном французском лагере ставку императора. Следующая реплика лекаря заставила Самсона встрепенуться. — Я не отпущу вас. Вы заслуживаете награды, и вы ее получите, не будь я Анри Ипполит де Мулен. Видите вон тот холм, где горят факелы? Француз показал в поле. Там поставили шатер для маленького капрала. Ему угодно назначить этот пункт своею ставкой на время грядущего сражения.
— Неужто? — прошептал профессор.
Маленьким капралом во французской армии любовно называли Бонапарта.
— Это решено. Император наблюдал оттуда за нашей атакой. Эта позиция ему понравилась.
Я знаю привычки великого человека. Он обязательно придет проведать раненых.
И тогда, слово чести, я расскажу о вашей заслуге. Оставайтесь, вы не пожалеете.
Хорошо, я останусь. Но я не готов, совершенно не готов, пронеслось в голове Фандорина. Его план выглядел совсем иначе. С другой стороны, глупо было отказываться от случая, пусть не удалить опухоль, но хотя бы рассмотреть ее вблизи.
— И правильно сделаете! — Демулен дружески хлопнул коллегу по плечу. — Но только советую переодеться. Император не любит, когда военный чиновник или наш брат-лекарь расхаживает в партикулярном платье. Ваши вещи, верно, остались в полку? Не беда. Я одолжу вам мой запасной мундир.
В палатке профессор из последних сил облачился в форму армейского хирурга. Синий сюртук с белыми отворотами, красный жилет, синие панталоны, а затем повалился на полотняное ложе и заснул мертвецким сном. Демулен бережно укрыл его своей шинелью. Толком выспаться не удалось. Рано утром Фандорина с трудом растолкал его новый товарищ, во всю ночь так и не сомкнувший глаз. С минуты на минуту ожидалось явление императора. Амбар был, сколько возможно, вычищен. Пол устлали новой соломой, раненых разложили поровней, кровавые обрывки корпи и древесной ваты убрали. Уцелевшие офицеры полка во главе с командиром стояли во дворе. Оба врача поместились во второй шеренге. В последний миг славный Демулен повесил на вюртембержца положенную по уставу полусаблю, и у профессора возникла идея, не переменить ли план. Уж не сама ли фортуна подсказывает самый простой выход? Чего легче? Выпить снова берсеркита, и, когда покажется мучитель отчизны, изрубить его на куски, а там будь что будет. Но лекарская полусабля, судя по клинку, вовсе не знавала точила. Ею, пожалуй, можно было набить тирану славную шишку, ежели со всей силы стукнуть по башке, но зарубить насмерть навряд ли. Кроме того, план есть план. Он составлялся на холодную голову и с верным расчетом. Самсон постановил отвергнуть заигрывание неверной фортуны и покамест ограничиться осмотром будущего пациента. Именно так профессор предпочитал мысленно называть великого завоевателя. Ожидали довольно долго. К полковым офицерам и лекарям присоединилось дивизионное начальство, встав впереди, отчего Фандорин оказался в третьем ряду. Потом прибыл взвод конных лейб-жандармов. Рослые молодцы в высоких медвежьих шапках спешились и образовали рот коридора. Командир личной охраны императора, пучеглазый майор с бакенбардами небывалой кустистости, оглядел двор и лазарет, после чего занял пост возле двери. Лишь затем от холма, где расположилась ставка, съехал Бонапартов кортеж. Все тянули шеи, часть разглядеть средь сияющей золотым шитьем свиты и красномундирного конно-егерского эскорта императора, но его было не видно. Вдруг Демулен взволнованно схватил Самсона за локоть. — Вон он! Низенький полный человек, в затрапезном сюртуке, в большой шляпе без плюмажа, ссутулясь, ехал шагом, с двух сторон заслоняемый телохранителями. Его прекрасного арабского коня вел под узцы слуга в восточном одеянии.
— Кто это? — прошептал Самсон.
— Рустам, личный мамилюк.
— Он араб?
— Тифлисский армянин. Это один из двух слуг, неразлучных с императором днем и ночью.
— А кто второй? — спросил профессор, которому эти сведения были очень нужны.
— Камерлакей Констан. Берите его. Тот плотный господин с провизионной корзиной у седла.
Демулен показал на всадника в затканной золотыми пчелами ливреи и умильно прибавил.
— Перед большой битвой у гения всегда зверский аппетит. Смотрите, смотрите. Констан подает ему что-то. Кажется, цыплячью ножку, обернутую салфеткой. И наливает из фляги.
А слева от его величества сам маршал Даву, князь Акмюльский. Он принялся называть прославленных военачальников, окружавших Наполеона. Но Фандорин больше не слушал и все смотрел на камерлакея. Он даже проглядел, как Бонапарт спешился, и вновь перевел взгляд на гения, когда тот уже шел мимо строя офицеров. Вблизи стало видно, что восторженный врач не преувеличил. Этот человек с внешностью булочника — безусловный гениус войны, то есть само воплощение ее алчного, неукротимого духа. От всей неказистой фигуры маленького капрала, от его одутловатой физиономии исходили физически ощутимые волны могучей силы и неколебимой уверенности. Он медленно шагал вдоль шеренги, и люди будто заряжались частицей этой мощи, их плечи распрямлялись, глаза зажигались экстатическим огнем. Взгляд императора обладал поразительной особенностью. Будучи устремлен на людей гораздо более рослых, он производил впечатление света, лучившегося откуда-то сверху, с недостижимой высоты, или наоборот, из бездонной глубины, из непостижимой бездны. Штандарты Наполеона были украшены пчелами, на древках сияли имперские орлы, но сам властитель напомнил Фандорину не пернатое создание, а скорее подводную тварь, белую акулу или касатку. В движениях Бонапарта чувствовалась та же ленивая неторопливость, в любое мгновение грозящая обратиться смертоносным рывком. Даже сам профессор, которого никак нельзя было причислить к сонму обожателей диктатора, поневоле испытал рот особенного трепетания, когда быстрый всепроницающий взор скользнул по заднему ряду. Это, безусловно, тоже было свойством природного вождя — создавать у массы впечатление, будто он разглядел и отметил каждого. — Спокойно, — велел себе Фандорин, — не будем поддаваться стадному помешательству, оно заразительно. Оценим сего субъекта с физиологической точки зрения, как подобает врачу и ученому. Рост? Пожалуй, 2 аршина и 2 вершка, то есть по принятой у французов метрической системе около 150 сантиметров. Туловище довольно длинное, а ноги короткие. Цвет лица выдает склонность к желудочным коликам и печеночную недостаточность. Голова мезоцефального типа с вдавленными висками, борода редкая. Эта совокупность черт предполагает сверхчувствительность к запахам и зависимость от метеорологических условий. В сырые дни у этого человека могут быть невыносимые мигрени, даже судороги, да-да, судороги непременно, возможно, эпилептического свойства. Завершить медицинский диагноз он не успел, потому что император вошел в амбар. Дивизионный генерал подал знак полковнику, тот шикнул Демулену. Лекари присоединились к свите на случай, если у венценосца будут замечания или вопросы. Но Бонапарта занимали не врачи, а раненые. Их было не менее 200, но император не пропустил ни одного. Кому-то молвил слово, кому-то просто кивнул, и снова Фандорин поразился власти этого толстячка над людьми. Тяжко изувеченные солдаты, кто, казалось, был не способен даже пошевелиться, приподнимались со своего ложа, бодро отвечали, даже улыбались. Пораженный профессор подумал, если бы Наполеон задержался в этой обители страданий на полчаса или на час, многие из безнадежных, возможно, воскресли бы к жизни. Но император спешил. Обходя раненых, он не прекращал беседы с князем Экмюльским, который, судя по доносившимся до Самсона обрывкам фраз, докладывал подробности вчерашнего боя. — Как это ни одного пленного? — сердито воскликнул Бонапарт. — Этого не может быть! —
Русские бились, как никогда прежде, сир.
Завтра нам предстоит очень тяжелый бой, — с озабоченным видом отвечал Даву. Наполеон со смехом дернул маршала за ухо. — Вы вечно каркаете, унылый ворон. Я приготовил на завтра кушанье, которого русские еще не пробовали. Это будет новое слово в тактике, господа.
Что он говорил дальше, Самсон не услышал. Его оттерли назад. Мысль у профессора сейчас была только одна. Эта бацилла смертельно опасна. Ее нужно обезвредить до начала баталии, иначе России конец.
Подле батальонного командира, лежавшего отдельно от остальных раненых, полководец остановился. — Мой бедный Пикар, — молвил он, наклоняясь, — что я вижу? Тебе отрезали ногу. Ну, ты ведь послужишь мне и на деревяшке, старый черт. Тебе рано на тот свет. Ты нужен мне здесь.
Бедный майор, которого не спасла и ампутация, он уже трясся в предсмертном ознобе, все-таки нашел себе силы улыбнуться посинелыми губами, но говорить не мог. Лицо императора сделалось недовольным.
— Пикар был со мной еще при Маренго. Я не желаю его терять. Юван, подите сюда. Вылечите мне этого человека.
Из свиты вышел важный господин в таком же, как у полковых лекарей, мундире, только с золотом на вороте и обшлагах.
— Это лейб-хирург, барон Юван, — почтительно шепнул Демулен.
Осмотрев раненого, мэтр лишь развел руками и покачал головой. — Анкр, взгляните вы! —
еще сердитей позвал Наполеон. Подошел еще один врач, тоже с золотыми позументами, но цвет форменного жилета у него был зеленый. Демулен сообщил.
— А это барон Анкр, собственный фармацевт его величества, настоящий кудесник.
Лейб-аптекарь едва посмотрел на умирающего и повернул к императору морщинистое, малоподвижное лицо.
— Я попробую, сир.
Этот человек был стар, но еще сохранял молодую быстроту в движениях. Волосы припудрены на старомодный манер, возможно, чтобы скрыть седину. Глаза закрыты очками с зелеными стеклами, какие обычно носят страдающие глаукомой.
— То-то же! —
проворчал властелин, успокаиваясь, и двинулся дальше. Демулен тихо говорил на ухо своему молодому спутнику.
— Вот что значит умный человек. Император, может быть, про майора потом и не вспомнит, а досада на Ювана останется. Должность у него звучная, зато у Анкра больше влияния. Последний раз услуги хирурга понадобились его величеству 3 года назад, во время несчастного сражения при Ратисбоне. А барон Анкр подает его величеству порошки и снадобья каждый день. Нет уж, если б мне дали выбирать, я бы пост придворного аптекаря ни на что не променял. Ответственности почти никакой, а все время на виду, — с важностью заключил полковой лекарь,
как будто ему и в самом деле кто-то предлагал на выбор, кем стать — лейб-хирургом или лейб-фармацевтом.
— Кто заведует лазаретом? Где старший врач? — как раз зашумели в свите. — Государь спрашивает.
Побледнев, Демулен кинулся вперед, расталкивая генералов и адъютантов. — Это я, сир, штаб-лекарь Демулен.
— Ну-ну, — обронил великий человек, смерив его взглядом, да так и не вспомнил, что хотел спросить. — Где мой констан? — сказал он вместо того. — Скажите ему, что у вице-короля я выпью шоколаду с бриошами. Пусть скачет вперед и распорядится.
Все вышли из амбара во двор, остались только лазаретные врачи.
— Я говорил с маленьким капралом,
— лепетал счастливый Демулен.
— Будет что рассказать детям и внукам. Как он сказал, мсье фон Дорн, у вице-короля я выпью шоколаду с бриошами. Надо записать все, не упустив ни слова. А с каким выражением? Он обратил ко мне свое знаменитое «ну-ну».